Василий Водовозов. Русская народная педагогика. Со времени открытия воскресных школ наша педагогика, которая так недавно принялась за решение трудных вопросов о воспитании, должна была еще решать самые мудреные из них – вопрос об образовании народа. Во всех наших предприятиях мы привыкли успокаиваться на какой-нибудь программе, на хитро задуманном плане, на теории, обличающей более или менее прихотливую фантазию. Но тут самая жизнь требовала практического решения вопроса. Тут никак нельзя было ограничиться одним словопрением да добрыми пожеланиями. Мы довольно толковали о сочувствии к народу, о необходимости с ним сблизиться. Сверх нашего чаяния по первому зову народ пришел к нам толпами. Что ж вы, раскрывайте мошну, посмотрим, чем-то вы богаты на деле. Мы не думаем разбирать ученых и неученых статей, которые трактовали о нашем народном образовании, а посмотрим, чем наконец заявила себя наша педагогика на самом деле. Мы разумеем издание книг и руководств для народа. Таких изданий, например, по каталогу Лермонтова и Ко, считается до 135 номеров. Цифра на первый раз очень почтенная. Но сюда вошли еще далеко не все книжки и брошюры, назначенные для народного чтения. Много есть таких, которых не примет на свои страницы даже порядочный каталог. А они все-таки издаются иногда осьмым изданием. При всей этой многочисленности воскресная школа все еще нуждается в книгах. И когда грамотные дети просят вас – «Дайте нам почитать хорошенькую книжку», то вы долго раздумываете, какую бы такую найти хорошенькую, и, наконец, даете басни Крылова. «Все басни да сказки, говорят дети, мы уж это читали». «Так вот хорошенькие песни, или возьмите рассказ, где Фельдфебель объясняет, что графиня – слово греческое». Но прежде чем читать, надо научиться грамоте. Кажется, нечего рассуждать о том, как важен правильный метод в обучении грамоте, чтобы заохотить к самому чтению. И начнем свое обозрение с этого важного пункта. Без лишних предисловий мы рассмотрим руководство по этому предмету. У нас изданы, причем выскажем и свои мнения. Более других известна у нас азбука господина Золотова, вышедшая в нынешнем году третьим изданием. Метод ее следующий. Господин Золотов сначала без всяких объяснений задает выучить наизусть 9 двусложных слов, с тем, чтобы ученики отличали их по книге. Где слово «рыба»? А это что такое? «Буря». А это, вилы и прочих. Потом таким же образом идет затверживание слогов «ры», «ря», «лы» и прочих в разбивку. От слогов ученик переходит к гласным буквам «ба», «бу», «ры» и прочим. Господин Золотов замечает: сперва заставь прочесать слог «ба», потом, закрыв «б», спроси, что осталось. Ученик скажет «а». Мы можем поручиться, что ученик этого не скажет, если он не знал букв наперед. По какому мозрению у него из «ба» вдруг сделается «а», когда он не имеет никакого понятия об отдельных звуках? Далее автор закрывает знак «а», заставляя еще пуще задумываться над знаком «б». Тут же он объясняет, что такое буква без гласа и почему она называется согласной. Потом начинается твержение слогов «ба», «ва», «га», «бя», «вя», «гя», как в обыкновенных азбуках. Вот как этим способом затвердят все буквы, начинается чтение слов и отдельных фраз. Например, «Я хорошо живу, работаю». При этом автор заставляет спрашивать, «О ком ты прочел в этой фразе?» «О самом себе», «Опять умозрение». После первых упражнений с прямыми слогами следуют подобные же упражнения со слогами обратными. «Ос», «со», «ес», «се», «па», «ап» и прочими, со слогами серединными – ба, ар, бар, с полугласными – твердым знаком, мягким знаком – и, упражнения в правильном произношении букв и прочими. Мы видим, что в методе господина Золотова есть прекрасная мысль – начинать с анализа слов. Но у него это делается чисто механически. Не объясняя состава звуков, он заставляет учеников затверживать слова и слоги, а потом вдруг переходит к грамматическим умозрениям. Сколько нужно времени, чтобы таким образом воспитанник ознакомился с буквами? При строгом применении этот метод ведет к страшной схоластике. Мы видели преподавателей, которые по целому часу толковали воспитанникам, что такое слог прямой, что такое слог обратный, серединный, и заставляли отыскивать эти слоги. А учащиеся все-таки не умели складывать «ос», «ее» и так далее. Мы думаем, что все грамматические названия нужно выкинуть из первоначального преподавания. Очень важно также, с чего начинать чтение. Господин Золотов начинает с объяснений, что хорошая книга может быть наставницей в каждом деле и что рассуждать с книгой можно только посредством вопросов. Например, что значит упражняться в чтении? Что значит упражняться в умственном развитии? Ответ. Приучаться мыслить, то есть умственно рассматривать предложенное нам. Страница 15-16. Потом автор приводит несколько пословиц и толкует, от чего в них есть созвучие. Объясняя пословицу «учение красота, не учение сухота», говорит: «В душе, не просветленной учением, не может созреть никакое доброе чувство». Далее идет толкование о том, что такое басня. И в пример приведен растянутый перефраз басни «Стрекоза и муравей», которая в подлиннике несравненно проще и понятнее для воспитанника. Эти умственные рассматривания с первого же раза внушают ученику, что грамота – и мудренное, и скучное дело. Азбука этим не оканчивается. В ней дано кое-какое понятие о числах. Изложить это можно бы тоже попроще, без фраз «удесятеряя», «единица», «относящиеся к следующему десятку», «письменное выражение». Говорится об откровении Божием, о грамоте церковной, причем ошибочно сказано, что из Греции прибыли к нам два монаха – Кирилл и Мефодий. Как образцы церковного чтения приведены молитвы, заповеди, символ веры, и в заключение для упражнения в косых буквах помещен манифест об освобождении крестьян. Азбука очень дешево, почти 3 листа довольно мелкой печати стоят 5 копеек. И жаль, что автор поместил в ней многое, не совсем понятное для начинающих детей. Скажем хоть о баснях Крылова. Мы не думаем, чтобы полезно было начинать чтение с басен, которые, как непростые, заключают в себе аллегорию, переносящую фантастический мир. Нашему народу, у которого фантазия и без того наполняет мир небывалыми существами, прежде всего необходимо ясное и положительное знание природы. Сами дети охотнее слушают рассказы о разных землях, о разных производствах, чем басни, считая их сказками. Мы говорим только, с чего начинать. Басни Крылова могут служить прекрасным дополнительным чтением. Что касается азбуки господина Золотова, то она при всех ее недостатках может быть полезна для школ, если только пользоваться ею с уменьем. В ней есть разнообразный выбор слов для чтения, приложенные таблицы умножения, что находим не во всех азбуках. Метод господина Золотова сильно отстаивает Федор Студицкий в своей брошюре «Как учить грамоте». Он, собственно, доказывает, что этот метод принадлежит ему, а господин Золотов как-то неблаговидно воспользовался его изобретением. Но как способ начинать с разбора слов, так и подвижные буквы, для этого употребляемые, давным-давно известны за границей, откуда перешли и к нам. Только у нас их применяли к делу, не совсем толково. По способу господина Студицкого пришлось бы почти целый месяц твердить учеником слова «мама» и «тятя». Подвижные буквы, придуманные немецким педагогом Стефани, употребляет в дело и господин Главинский в своем руководстве для чтения, принятом в сельских училищах ведомства государственных имуществ. Но он следует совсем другому методу. Он начинает прямо с гласных букв, заставляя их произносить, чертить и приискивать между вырезанными буквами. Сначала он берет буквы А, О, У, потом Ю и Е, наконец остальные, и составляет слоги АУ, ОЙ, ЕЯ и прочие. Переход к согласным следующий. В слове «оба» нужно спросить ученика, какая первая и какая последняя буква. И та, и другая ему уже известны. Потом вы заставляете произносить сперва слово «оба», а потом слоги «об» и «ба». И тут же соединяете звук «б» со всеми другими гласными. Следует чтение слов и фраз «обе», «баю», «баба», «бабы», «я ее обую». Такие же точно упражнения идут далее с другими буквами в следующем порядке. «П», «М», «В», «Д», «Ж», «Т», «З», «С», «Г», «К», «Л», «Н», «Р», «Ц», «Ча», «Ша», «Ща», «Ха», «Ф», мягкий знак, твердый знак. На чем основан этот порядок, мы не знаем. Автор переходит от одной буквы к другой, подбирая сходные звуки. «Баба», «папа», «мама», «пой», «вой» и прочие. За изучением букв следует еще особое упражнение в чтении слов с прямыми слогами, с обратными, с наращением букв и прочие. Метод господина Главинского ведет ближе к цели и вообще чушь схоластики. Но излишняя постепенность и медленность в упражнениях несколько утомительны для детей. Тут мало свободы и преподавателю выказать свое искусство, и воспитанникам свои способности.